Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии я приветствую Лину Мкрчян. Наверное, спустя 5 лет после того, как я стал работать на радио «Радонеж», я услышал это имя в числе наших уважаемых авторов. Имя Лины Мкрчян известно многим нашим слушателям и как автора, и как певицы, и как выдающегося деятеля нашей культуры, и как ведущей цикла «Возвращение на родину», общественного деятеля. Елена Владимировна, никто, наверное, не подозревает, что стоит за этим именем в действительности. Мы часто ограничиваем свое мировосприятие довольно узким ареалом. Мне хотелось бы сегодня начать разговор о вашем творческом пути, что называется, с самого начала. Очень было бы интересно, если бы вы рассказали о своем детстве, о том, что привело вас в удивительный мир звука, которому вы отдали всю свою жизнь, мир культуры. Я не побоюсь этого слова, потому что сегодня многие говорят о культуре как о чем-то самодавлеющем, самодостаточном. Для меня же культура всегда ассоциируется с понятием церкви, как говорил покойный митрополит Петерим Нечаев. Церковь и есть культура в высшем смысле этого слова. Вы посвятили всю свою жизнь не только культуре, но и церкви, а, может быть, и только церкви.
Вы сказали, Коленька, дорогой, не только культуре, но и церкви. Между тем, как для меня два эти понятия совершенно неделимы. Для меня это единое целое. Культура невозможна без церкви, а церковь невозможна без культуры. Что же касается самого начала, того, что вы определили очень точно, как вхождение в мир звуков, то, конечно, это море. Я родилась недалеко от Черного моря. В 4 года была перевезена в Одессу. Поселились мы с бабушкой и с дедушкой, потому что так сложились обстоятельства моей жизни, что мать я почти не видела, до 12 лет практически, а отец мой, к сожалению, погиб, когда мне было 9 месяцев в автомобильной катастрофе. Я воспитывалась у 2 блаженных старичков. Наш палисадник был единственный. Это был, знаете, такой южный двор-колодец, в котором одновременно звучало все. Из окон доносилось какое-то шизгада, юпебе шизгада. Это же дублировалось на гитарах. Тут же был футбол, тут же стояло ведро, где варилась уха посреди двора. Тут же висело белье, в которое все время влетали в грязные футбольные мячи. Били стекла, истерически кричали какие-то люди, пели песни. И от этой какофонии, в центре которой был, повторяю, единственный наш палисадник, от всей этой какофонии я пряталась в нашей каморке, потому что жила я действительно в каморке с бабушкой и с дедушкой. Дедушка мой был ветераном войны. Он был в числе тех, кто брал фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, имел множество ранений. Надо сказать, что их любовь, которая длилась 52 года, была для меня чем-то надмирным. С самого раннего детства я видела, как они отличаются от других людей, как их жизнь отличается от жизни других людей, соседей, самых ближних и дальних. И я видела, как в канун их золотой свадьбы, когда у бабушки было 2-стороннее воспаление легких, она попала в больницу и предупредила там врачей, хотя у нее была температура выше 40 градусов, она предупредила: «Вы меня отпустите, потому что я непременно в этот день должна быть дома с мужем». Она ждала его не только всю войну, но еще и фактически почти 10 лет лагерей. Дедушка в 45-м году, сразу после победы, был репрессирован по навету одного грязного человека, к которому он приходил узнавать, куда пропал его товарищ, с которым он служил. И тот однажды ему сказал: вот еще раз спросишь, куда он пропал, и будешь рядом с ним. Вот так и оказалось. И тем не менее, невзирая на все пережитое, он бесконечно любил и свою родину, и свою историю, и всегда с огромным уважением и с любовью говорил об Иосифе Виссарионовиче Сталине.
Так получается, что когда воспитывают бабушки, дедушки, не родители в прямом смысле этого слова, я говорю, почему так, потому что меня, собственно, тоже воспитывала бабушка, хотя у нас полная семья, и папа, и мама, но бабушка как бы связывала с тем периодом, который она застала сама, и еще брала немножечко из прошлого. Это было очень значительно. Так получается, что дети, которым Господь даровал такое окормление, они больше счастья получают в период детства, когда человек получает, наверное, становление своего дальнейшего существования, заряд на всю жизнь. В этом смысле, как вы ощущали себя в школе, в обществе? Был ли мир враждебным? Чем вы жили в то время?
Ну, во-первых, в подтверждение ваших слов я хотела бы сказать о том, что я очень рано, не скажу поняла, но почувствовала, что дети и старики очень отличаются от того, что я впоследствии стала называть страстным возрастом. Более того, между детьми и стариками, даже не обязательно между бабушками, дедушками и внуками, а вообще между детьми и стариками существует какой-то таинственный свой язык. И я глубоко убеждена в том, что объединяет их в этот общий язык, который иногда непонятен вот этому, как я уже сказала, страстному поколению. Вот что. Дети только что пришли оттуда, а старики готовятся вернуться туда. И вот эта память об утраченном рае и есть тот таинственный язык и та любовь безумная и понимание совершенное, которое существует между детьми и стариками.
Может быть, еще и более серьезное отношение к жизни. Дети, как только начинающие познавать этот мир, а старики, умудренные опытом, готовящиеся покинуть его.
Конечно. Что касается защищенности, вот вы спросили о том, что меня защищало. Меня никогда ничто не защищало, и до сих пор совершенно ничто не защищает. Более того, в конце концов, людям свойственно с возрастом, ну, наращивать некоторый такой вот именно защитный жирок, я бы сказала. То есть то, что немного со временем...
Амортизирует, что ли?
Амортизирует, да, совершенно верно. Я так, к сожалению, так и не нарастила этого панциря. Более того, скажу сейчас ужасную вещь. Чем больше я живу, тем тоньше становится то, что когда-то было у меня кожей. Мне кажется, у меня совсем ее уже не осталось. И ничто меня не защищает в таком бытийном, житейском, человеческом смысле этого слова. Но вот что все-таки вошло в меня из детства? Я не сказала о море. Я пережила все разлуки, какие только могут быть в человеческой судьбе. Решительно все. Все смерти, какие только могут выпасть на долю человека. Совсем все. Ну вот, видите, я так и не пережила разлуку с морем. Объяснить это я не могу. Я только помню, что все, что потом люди называли моим голосом, все оттуда. Я очень часто убегала на море, иногда даже ночевала под перевернутыми лодками, где бабушка меня находила. Невозможность определить сердцем даже, где кончается море, а где начинается небо. Почему закат уходит в море? Почему кричат чайки? Почему так пахнет песок? Вот все это вошло в меня как подножие престола Божия и стало чем-то главным, чем потом стал мой голос для людей. Это правда. Ну и, конечно, то, что я всю жизнь на клиросе, потому что я как человек и как музыкант, я воспитывалась прежде всего на церковном клиросе. Когда я пришла к Полине Львовне Трониной, к моему незабвенному учителю, которая была последним носителем русской вокальной школы в стране, я была ее, кстати, последней ученицей, она называла меня своей лебединой песней, взяла к себе жить, и я 3 года спала на... в том сундуке, на котором спал Сергей Александрович Есенин. Я фактически пришла уже с поставленным голосом с точки зрения профессии. То есть у меня было хорошее слово. То есть молитвенное отношение к слову, то, что отличает русскую вокальную школу от итальянской и объединяет с немецкой, которая мне так близка, потому что после стихии русской музыки, конечно, безусловно, вторая моя стихия — это Шуман, Шуберт, Брамс, Вагнер. И Полина Львовна очень тонко это почувствовала, и она только укрепляла во мне то, с чем я пришла к ней с клироса, развивая во мне уже культуру музыкальную. Вот культуру я, безусловно, усвоила в таком широком смысле именно от нее, от Полины Львовны Трониной.
Можно ли сказать, что в те годы церковь, которая, как известно, жила в безбожном государстве, как это сейчас принято повторять, это сейчас у нас считается свободная церковь и отдельно культура или церковная культура, или все православные, как еще говорят. Можно ли сказать, что тогда это было так уж действительно разделено, церковь и культура, эти два понятия, в те годы?
Нет и нет. Что до церкви, то храмы были полны святыми людьми. Понимаете ли вы, святыми? Я помню, как на буднях с 7 утра акафист перед Касперовской служили. И был полный храм на буднях в 7 утра. И вокруг меня сплошь были святые старухи. И не только старухи. Таких лиц я уже теперь почти не встречу нигде, ну, если только в Елоховском соборе. Что до культуры, люди не расставались с книгами. Они дышали запахом страниц. Они читали наизусть Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Есенина. Обожали русскую музыку, особенно связанную с русской поэзией, с русской драматургией. Самые простые люди привыкли по этой знаменитой сталинской точке, которая никогда не выключалась с 6 до 12 ночи. Крестьяне наизусть знали Бориса Годунова, Евгения Онегина и все мхатовские спектакли со старыми нашими величайшими колоссами, с Качаловым, с Яншиным. Понимаете ли, если человек читает Пушкина, он не может быть вдали от Бога, не может, даже если он не произносит этих слов. Потому что если бы мы с вами даже вот посвятили передачу разбора пушкинской поэзии, мы бы убедились в том, что даже в переложениях Александра Сергеевича, безусловно, гениальных таких вещей, как ну, «Отцы и жены непорочные» и так далее, едва ли не меньше Бога, чем в его лирике, посвященной русской природе, где все дышит Богом, понимаете ли? Поэтому я совершенно не согласна с теми людьми и своего опыта, своего детства, о котором мы сейчас говорили, и из опыта моих старших товарищей, а я всегда, это все могут подтвердить, кто знает меня хотя бы 20, 30, 40 лет, может подтвердить, что я всю жизнь была окружена людьми, которые старше меня, намного старше меня. И у меня даже нет опыта общения со сверстниками. Просто, понимаете, самым главным для меня всю жизнь было ученичество. И до сих пор остается. Поэтому я прилепляюсь, как говорил Тимур Зульфикаров, как бинт к ране, к тем людям, от которых я могу напитаться чем-то таким, чего я не знала прежде. Для меня ученичество — это превыше всего. И вот из опыта всей своей жизни скажу вам, никогда не было в России безбожного времени.
Мне хотелось бы развить эту тему и много еще вопросов, которые будут касаться творчества и русской культуры, и русской государственности, я не побоюсь этого слова, я хотел бы задать вам такие вопросы и из этой области. Мне хотелось бы сейчас вернуться к тем годам, когда вы решили стать певицей. Ведь было такое желание, потому что голос состоялся, дикция, сценическое мастерство состоялось, наверняка у вас был какой-то план по воплощению своего сценического образа. Как дальше развивались события и как Лина Мкрчан вышла на сцену?
До сцены я в те минуты, иногда и часы, когда я была одна на море, и иногда голос сливался. Господи, не знаю, как сказать. С морем или с тем, что мне слышалось в нем. А еще я в этот период пела в подъездах. Я жила в доме, где были гигантские мраморные пролеты огромной высоты. И потолки в квартирах были четырехметровые почти. И поэтому в то время, когда все были на работе, там ведь была совершенно феерическая акустика в таких подъездах. Я там пела, и как только я слышала, что поворачивается ключ, я тут же убегала. Или что открывается дверь, или что кто-то входит в подъезд, я тут же убегала. И вот, вы не поверите, фактически батьки меня заставили. Они мне внушили мысль, что я должна непременно быть профессиональной певицей. А вообще, если вспомнить, когда меня спрашивали, ведь ты, наверное, мечтаешь быть певицей, я, к сожалению, напророчила себе, как очень много я напророчила себе в детстве, я говорила, певицей? В ужасе, я отшатывалась в ужасе, говорила, как? Петь за деньги? И все, аминь. Так навеки я и осталась, так сказать, поющей, как говорил Шаляпин, как птичка, бесплатно. Очень много у меня, конечно, было проблем, когда я приехала все-таки в Москву учиться. Но Господь милостив, я сразу чудесным образом, это совершенно отдельная история, которую сейчас можно рассказывать, как я попала к Полине Львовне Трониной, которая была, как я уже сказала, последним носителем русской вокальной школы, была невероятной личностью, близким другом Маяковского, Есенина. Муж ее был директором дома Ясной Поляны, и она хорошо знала Лачарского. В общем, это была совершенно исключительная личность. Она владела такой информацией, была носителем такой культуры, прежде всего, сначала культуры, а потом информации, что мы с ней практически не спали. До 6 утра мы говорили, о чем мы только не говорили, Господи, такого больше никогда в моей жизни не было. Но, к сожалению, Полина Львовна вскоре умерла, и когда Наталья Дмитриевна Шпилер, заведующая кафедрой Гнесинского института, а речь идет именно о Гнесинском институте в то время, позвала меня, совершенно уверенная в том, что я буду учиться у нее, я сказала, что вы помилуете, после Полины Львовны, как можно?
То есть вы не боялись, так сказать, несмотря на 17 лет?
А у меня, знаете, как у детей, которые могут до какого-то возраста, там до 7 лет, предположим, руку на газ положить, поэтому их никогда не оставляют одних. А я была одна. А вот это все осталось. В каком-то смысле это и сейчас осталось. Просто я стараюсь как-то все-таки не пугать людей. Хотя очень многие воспринимают меня неадекватно, это я хорошо понимаю, знаю, и знаю, что многие проблемы моей жизни и моей судьбы, прямо скажем, очень сложные, связаны в том числе и с тем, как воспринимают меня люди.
Но ведь была слава, был период, который озарен буквально величайшими достижениями, насколько нам известно, ну пусть из скудных источников в интернете. Был период полной сценической славы.
Да, я пережила то, что, буквально цитируя Анну Андреевну Ахматову, скажу, что вот я пережила совершенную славу и полное бесславие, и поняла, что в сущности это одно и то же. Не стану я, Коля, сейчас рассказывать о своей славе. Да, это было, я была героиней всех самых главных программ на телевидении, самых популярных. Помню, как 8 марта в час пик не Алла Пугачева была героиней, а я у покойного Андрея Разбаша. То есть я привожу уже такой пример экстремальный, чтобы было ясно, что это был, конечно, так сказать, первый ряд, и билеты на наши вечера с Женей достать было совершенно невозможно. Тем более, что, видите, как сложилось, ведь каким-то мистическим образом мы с Женей оказались последним дуэтом в России.
Я поясню просто нашим слушателям, что Лина Мкрчян и Евгений Талисман – это ваш партнер, мастер фортепиано, совершенно уникальный, как многие отмечают, даже музыкальные критики. Вот эти имена были какое-то время неразрывны вместе, так они, собственно, и остались на тех компакт-дисках редких, которые удается достать нам сегодня.
Да, это почти 25 лет необыкновенного сотворчества. Очень тяжелого, очень сложного, где диаметрально противоположными путями мы шли к одной цели. И, как правило, это примирение, это таинственное внутреннее примирение двух музыкантов, вы не поверите, происходило только на сцене. Я всегда шла, как босая по битому стеклу. Я не знала, что будет в итоге на вечере. И всегда каждый вечер пела, как последний. Господь избавил меня рано от иллюзии относительно. Я никогда не воспринимала эту славу, которая действительно была, то, что теперь принято называть успех абсолютно, и все, никогда это не воспринимала как какую-то константу. Я знала, что будет дальше. Я хорошо знала, что будет дальше.
Вы говорите о сотворчестве. Мне кажется, что здесь это присуще только вам, потому что часто говорят о певице и об аккомпаниаторе.
Я хотела бы подчеркнуть, с самого начала, еще тогда, когда я уже была, ну пусть не всемирно известной, но достаточно известной певицей, Женя был студентом второго курса института, нас познакомил гениальный русский композитор Владимир Владимирович Рябов, который, к сожалению, эмигрировал. Это, скажу вам прямо, едва ли не лучший композитор послевоенного поколения, выдающийся симфонист, человек громадной культуры. Вот он нас познакомил. Они с Женей челябинцы. Когда произошло это знакомство, я уже тогда, хотя мне очень было трудно, и Жене было трудно, я уже тогда всем говорила, а это не концертмейстер, это не аккомпаниатор. Мы дуэт. Как дуэт? Почему дуэт? Я с самого начала Жене внушала, понимаете? Я ему внушала с самого начала, ему, студенту, что мы дуэт.
Но прежде чем внушать, вы почувствовали что-то?
Ну, конечно, Женя любил поэзию, и это было для меня главным. Он был талантливым пианистом, и он очень любил поэзию. И вот это та почва, на которой, так сказать, мы сошлись. В основе моих монографий всегда было слово. И то, что отличало мои вечера от концертов любого нормального вокалиста, это прежде всего содержание, то есть сценарий. Это всегда, если это монография Глинки, это всегда версия судьбы человека. То есть я, исходя из, прежде всего, поэзии, избирала те романсы, которые, быть может, между собой не имеют такой хронологической последовательности, по которой я могла бы выстроить, так сказать, реальную судьбу. Но в том-то и дело, мне необходимо было какое-то обобщение. Я хотела просто показать путь какого-то маленького человека, путь к Богу.
Мы беседуем с Линой Крычан в студии «Радио Радонеж». Я хотел бы, Елена Владимировна, чтобы сейчас прозвучал какой-то момент музыкальный, который вы сами выберете и представите.
Очень многое из того, что я пела, мне снилось. Например, ни один нормальный человек не пел и до сих пор не поет мелодию Глюка. Мне приснилось, что я ее пою. Я стала ее петь. Я пела ее в лучших залах мира и очень часто пела на бис. И не знаю, быть может, что-то из того, о чем я говорила, из тех странностей, о которых я говорила, может быть, и в том числе этот материализовавшийся в моей судьбе сон. Я также пела и «Адажу Альбинони», я также пела виолончельное соло рококо по просьбе Колобова. Я очень много парадоксальных вещей, написанных для инструмента, пела голосом. Ну что ж, пусть прозвучит мелодия Глюка, которая написана для флейты.
Переходя ко второй части нашей сегодняшней беседы, которая, к сожалению, получилась очень поверхностной, потому что вопросов на самом деле очень много, и я думаю, наши слушатели согласятся со мной, что мы только приоткрыли какие-то моменты вашего творчества и вашей жизни, и сопричастности жизни сегодняшней. Я позволю себе только заметить, мне кажется, такая аналогия уместна, что вот период славы Лины Крычан, сценической славы, он совпал, собственно говоря, с периодом славы и всего нашего государства, как и произошедшее потом бесславие. Советский Союз прекратил свое существование, государство, собственно, распалось, и произошел вот этот вот политический перелом, на пыли которого мы пытаемся построить, как сказал наш президент недавно, новую Россию. Елена Владимировна, сегодня мы живем в другой стране, с другой культурой, с другим мироощущением, собственно говоря, с другим народом. Как вы ощущаете себя сегодня, вот после того бесславия, после того, что произошло?
Ну, здесь, раз уж вы сразу так резко перескочили к трагедии 91-93 годов, значит, мы подходим вплотную к циклу возвращения на родину, потому что цикл был задуман как раз после событий 3-4 октября 1993 года, и на протяжении 7 лет я искала зал, такой зал, который сам зал, сам собою, еще без наполнения цикла, являл бы собою вызов массовой культуре. И поэтому такой зал мне нужен был только напротив Кремля. ни больше, ни меньше.
Немножко вернемся назад. Вы ощутили некую угрозу все-таки нашей культуре, и действительно сложился сразу цикл мысленно. Почему вы решили, что это будет цикл? А вдруг цикл не получился бы?
Я же говорю вам, я 7 лет вынашивала и думала, искала, пыталась найти ту единственно возможную форму, которая позволила бы мне, как теперь говорят, осуществить этот проект в таком эпическом масштабе. Потому что я, как вам сказать, я не салонный человек, я не клубный человек, я монументалист. Я все воспринимаю немножко словно на катурнах. С одной стороны, стоя здесь, на земле, так как если бы я встала на цыпочки, пытаясь кончиками пальцев дотянуться все-таки до неба. А с другой стороны, я невероятно сжата 2 прессами. Вот этот пресс снизу, о котором я только что говорила, который тянет меня наверх, и этот пресс сверху, потому что я, пережив 3 клиническую смерть, я, по слову гениального Федора Ивановича Тютчева, испытала на себе то, что он впоследствии описал, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. И я всю свою жизнь с тех пор живу сдавленная с 2 сторон, снизу и сверху. И, быть может, поэтому я вижу все немножко укрупненно, понимаете? Немножко ярче, немножко, простите меня, дальше. И поэтому без перспективы на еще одну минуту, на еще один день, на еще один час, на еще один месяц я не могу существовать. Мне нужно знать, что раз меня благословили, я еще один вечер сделаю, я еще один вечер спою. Но, с другой стороны, повторяю, это же пресс 2 сторон. Я сдавлена, как гробовой доской, этими 2 прессами. Моя душа почти раздавлена ими. И поэтому я всегда пела каждый вечер, как последний. И все, кто бывали на моих вечерах, могут это подтвердить. Более того, я шла почти насмерть. Ну, вы скажете, это уже преувеличение. Какая смерть и пение? Причем тут пение и смерть? Видите ли, например, для того, чтобы спеть в одном вечере 3 цикла Свиридова, я пела 3 отделения с антрактом буквально в 5-7 минут. То есть я пела пушкинский цикл, потом после этого сразу пела «Отчалившую Русь», и после «Отчалившей Руси» я пела самое трудное, самое пророческое, это цикл «Петербург» на стихи Блока. «Мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего».
Я буду очень краток, потому что, к сожалению, время наше ограничено. Как вы строите программы своих вечеров, и кто является слушателями, зрителями и тем благодарным народом, который приходит на эти вечера?
Здесь я хотела бы вернуться на 1 секунду к дедушке и сказать, положа руку на сердце, что подсознательно, буквально не отдавая себе в том отчета, я, конечно, назвала цикл, видимо, памяти дедушки, потому что если бы не дедушка, я не знала бы правды о своей стране, если бы не дедушка, я не любила бы так свою родину. И возвращение на родину — это, конечно, прежде всего возвращение в Небесное Отечество, возвращение к святоотеческим ценностям. Но это для меня в том числе и возвращение той 1/6 части суши, которая завещана нам Богом. Я не признаю такой страны, как Российская Федерация. Простите меня, пожалуйста, все за мою немощь.
А мне почему-то это название ассоциируется с возвращением в детство, в тот лучший мир, когда мы греем себя надеждами, и когда вокруг нас мудрые люди, которые держат нас под своим крылом.
Абсолютно с вами согласна. И если бы у нас была еще одна передача, я говорила бы не просто только о цикле, потому что я могла бы о цикле говорить бесконечно. Вы можете себе представить, какие люди прошли, весь цвет нации прошел за эти 13 лет. Но я могла бы говорить о смыслах самого названия, потому что там все. Вы не представляете, сколько там еще заложено в этом словосочетании «возвращение на родину». Но если постараться все-таки кратко ответить на ваш последний вопрос, я бы сказала так. В этом цикле я никто. Я просто проводник. Я человек-функция. То есть я придумываю какую-то историю, причем такую эпическую. Эта история — это не один вечер. Это я подразумеваю часть. Вот я в мае верстаю следующую часть всегда. Можете себе представить, когда цикл только открывался, он состоял из 24 вечеров, каждая часть. То есть это 3 вечера в месяц. В это сейчас поверить невозможно. Никто не верит. Потом было 2 вечера в месяц, ну, а сейчас уже 1. И то я никогда не знаю, доживу ли я, не могу сказать до утра, потому что я фактически в 5 часов возвращаюсь утром после каждого вечера. Там очень много работы, причем такой физической, о которой я не буду сейчас говорить. Но я подчеркиваю, я только придумываю историю, нахожу из всего этого духовного пространства нашей Родины героев. В течение нескольких месяцев я веду с ними переговоры, потому что мне нужно, чтобы все они, при всей их невозможной загруженности, были именно в тот день, в тот праздник церковный, в ту дату историческую, которая мне необходима. И для этого нужно по нескольку раз обзванивать всех участников, а потом, когда я уже эту верстку даю в Дом кино, мне абсолютно все там перекручивают, переворачивают, потому что у них свои, так сказать, мероприятия, свои дни. Мне снова нужно все переиначить, снова заново всех обзвонить, все сначала, все одной. И, наконец, когда вечер начинается, он начинается с молитвы всегда, затем вступительное слово, непременно под музыку. Какая музыка? Это зависит только от темы, только от темы. Затем после вступительного слова двойной экспозиции, то есть уже в темноте практически идет киноэпиграф, и я последние слова всегда говорю уже в темном зале, когда уже пошел киноэпиграф. Киноэпиграф, как правило, это то, что никогда никто не видел, это то, что создается специально каждому вечеру отдельно. И после киноэпиграфа включается свет, и уже герои сидят, так сказать, на сцене. Я так все устраиваю, так всех уже отмуштровала, что уже это все отработано. Даже владыки уже, так сказать, входили в этот режим. И каждый говорит свое программное слово на заданную тему, не более, так сказать, 12 минут. Потом они отвечают на вопросы зала. Потом прощальное слово «венец», которое может длиться только одну минуту, потом снова молитва, потом какая-то маленькая, такой литургический финал, маленькая трапеза с изумительными чечевичными пирогами, которые готовит для нас Ольга Борисовна Костина, это просто наша матушка-кормилица, наши чечевичные пироги, даже владыки многие принимают запеченышные какие-то, и все просто уходят как нежданного после застолья, она всегда в свой редикюль что-нибудь клала, какой-нибудь кусочек на прощание. Мне Полина Львовна рассказывала. При свечах вот так вот мы прощаемся. Замечательно.
Елена Владимировна, ну, зал всегда полон, несмотря ни на что.
Вы знаете, это какое-то мистическое явление. Я одалживаю одних, чтобы вовремя отдать другим. А отдаю всегда вовремя. И поэтому засыпаю, если это можно назвать сном, вот с мыслью. Кого же я завтра одолжу, чтобы вот ровно, я обещала в 6 вечера отдать, а я, значит, должна, раз я в 6 обещала, значит, я же дедушкой воспитана, значит, я должна быть без 10:06 на месте и отдать. Дедушка так воспитал, понимаете?
Но вы общаетесь с сильными мира сего. Неужели вы не можете найти настоящего покровителя для такого культурного явления, собственно говоря, значимость которого они не могут не понимать?
Могу. Еще как. Но не для себя.
Для цикла.
Поскольку, а цикл ассоциируется со мной. Понимаете, я говорю вступительное слово, я говорю прощальное слово, опять же, под совершенно другую музыку. Более того, когда вечер завершается, все кончено, люди выходят из зала, звучит третья музыка. Что-то такое, ну, совсем уже подымающее, просто вот что-то такое, после чего человек, выходя в этот перевернутый, апостасийный, параллельный мир, думает, нет, Господи, нет, 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 Россия не погибла, она никогда не погибнет, Боже мой. И, понимаете, ему даже не хочется входить в метро, он долго идет пешком, ему не хочется говорить. И потом, когда-нибудь на второй-третий день он рассказывает кому-то. Ну, поверьте, сейчас ведь я говорю, вы же понимаете, только о героях и об этой музыке, об этом сценарии. Вот. А я что, повторяю, я только проводник, я только человек функции. Я всегда говорю вступительное слово, стоя на полу, чтобы подчеркнуть. Я никогда в жизни не выхожу на сцену. Никогда. Чтобы подчеркнуть, что мы, то есть зал и я, это мы. А они, вот этот Олимп, это мои герои. Я никогда не говорю, вечере принимают участие. Это все клубные штампы. Наши герои. Эта часть, которая называется «Финал 12-й части», посвящается памяти преподобного и богоносного батюшки Серафима Саровского к предстоящему 110-летию со дня его прославления. Она содержит 7 необыкновенных вечеров. Первый состоится 5 ноября в понедельник, «Венцы русского царства». Второй, 6 декабря, он называется «Судный день России», к предстоящему 20-летию октябрьских событий 93-го года. Затем в январе вечер называется «Пасха посреди зимы», к 110-летию батюшки Серафима, Серафимовский вечер. Затем в феврале вечер «Носители духовного меча» и посвящен юбилеям Тихомирова, Ильина и Солоневича, трех наших гениальных философов. Затем в марте вечер «Гибель империи» к 560-летию падения Константинополя. В апреле вечер «Явление Христа народу» к 155-летию кончины гениального Александра Иванова. А завершает эту часть вечер «В Россию можно только верить», где мистическим образом, к счастью для меня, совпадают два дорогих юбилея. 140 лет кончины Федора Ивановича Тютчева и 140 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева. Ну, а 5 ноября, конечно, на открытии я жду всех наших досточтимых слушателей, потому что в этом вечере принимают участие не только те, кто заявлены в афише, не только батюшка Геннадий Беловолов и профессор консерватории Вячеслав Вячеславович Медушевский, профессор Николай Данилович Матрусов из Академии наук и всеми нами горячо любимый Виктор Александрович Саулкин, но еще и отец Владимир Соколов, и отец Александр Шумский, и батюшка Александр Захаров из Петербурга, которого мы так любим, и политологи, общественные деятели, культурные деятели. Словом, открытие новой части – это всегда нечто более торжественное, более яркое, чем любой другой вечер. Я очень жду вас 5 ноября в Белом зале Дома кино. И я... Это только кажется, Коля, что я легко сделала этот выбор, что когда фактически я была поставлена перед выбором в самом расцвете того, что люди называют карьерой, когда на мои вечера невозможно было попасть, и когда мы с Женей ездили по всему миру, и нигде, ни в одном зале никогда не было ни единого пустого места. Более того, еще, слава Богу, так сказать, могут многие подтвердить из Минской филармонии, из Рижской филармонии, из Сталинской филармонии, из Петербургской филармонии, люди, которые экономили на нас колоссальные деньги, потому что никогда не нужно было рекламы. Можно было на заборе написать, так главное, число. И где? Что Лина Мкрчан и Евгений Талисман, вечер там-то и тогда-то. А все знают, что я все равно буду петь новую программу. Я никогда не буду повторять то, что я пела в прошлом году. Я всегда, если это Петербург, я была приглашена открывать сезон, это значит два вечера, это две новые программы. И закрывать сезон, это значит еще две новые программы. Значит, это только для одного Петербурга четыре новые программы в год. Если я приезжаю в Прибалтику куда-нибудь, в Авесол или в Вагнеровский зал, или в Домский собор, значит, я обязательно пою две программы. Одну немецкую монографию, одну русскую. В начале сезона и в конце. Еще четыре новые программы. Понимаете? И вот в расцвете вот такого творчества, такой вот жизни на разрыв аорты, я была поставлена перед выбором. Или мое призвание, или цикл. И мне показалось, я была уверена в том, что Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, Тимур Касымович Зульфикаров, Игорь Ростиславович Шафаревич, Вячеслав Михайлович Клыков, царствие ему небесное, они все неизмеримо важнее для русской культуры, чем я и моя судьба. И поэтому мне показалось, что я легко сделал этот выбор. Да, все, я не буду петь, хорошо, я не буду петь. Будет цикл. И вы знаете, я думала, что я действительно смогу не петь. Я почти год продержалась. Ну, как вы знаете, я потом попала в коляску, потом на костыли, потом на палку, вот. Но Богу было угодно продлить мои, по грехам мои страдания, поэтому он меня поднял. И я продолжаю.
Вы поете сегодня на клиросе в храме, и это на самом деле очень большой дар, который Господь посылает человеку, потому что даже стоя в храме и имея возможность петь просто вместе с народом, испытываешь необыкновенные чувства сопричастности к богослужению, к тому главному, что происходит сегодня в нашей жизни. Это, конечно, утешение, но, тем не менее, жертва была принесена. Жертва для певца это, наверное, самое страшное, что могло случиться, да, в жизни. Сегодня мы говорим с Линой Крычан не только как с певицей. В двух словах, есть у нас сегодня дирижеры, регенты и певцы, настоящие церковные музыканты?
Очень мало, потому что к огромному несчастью для церкви она все больше и больше растворяется в мире, между тем, как церковь должна быть не от мира сего.
Солью, осоляющей мир.
Совершенно верно. Сейчас, к сожалению, только та церковь считается благополучной, которая приносит большой доход, а между тем это самая гибнущая церковь. Поэтому вот из-за этого омерщвления и умаления старых традиций, в том числе и певческих, о которых вы заговорили, таких хоров и таких певчих все меньше и меньше. А все больше, к сожалению, мы наблюдаем повального сокращения хоров. В большинстве храмов просто квартеты поют и постоянно смотрят на часы, стоят с непокрытой головой, в брюках. Мало кто успевает натянуть какую-то косынку на обтянутые свои джинсы, забывая, что женщина в брюках — это обнаженная женщина. Но, увы, даже на клиросах такие женщины стоят, и никто им не делает замечания. Они все время смотрят на часы и думают, скорее бы это кончилось, как бы можно было дальше бежать по своим бутикам. Это неизбежно отражается на характере звучания, потому что я уже много раз говорила, что от пения, от духовного состояния клироса, от характера пения певчих и мировоззрения регента зависит и время течения таинственного совершения богослужения. Эта связь неразрывна. Невозможно представить себе, что батюшка ходит медленно, говорит медленно, все алтарники стараются ему подражать. Также ведут себя служащие тихо, мирно. И вдруг на клиросе невероятно быстро поют. В том-то весь ужас, что связь эта, к сожалению, неразрывна. И я вижу в этом бесперспективность развития церковной, в частности, хоровой церковной культуры. Но есть все-таки, есть, иначе Россия перестала бы быть домом Пресвятой Богородицы, есть все-таки хоры, где каким-то непостижимым чудом сохраняются старые традиции. Ну, скажу вам откровенно, для меня это прежде всего два хора Богоявленского и Елоховского собора. Это, можно даже сказать, две капеллы. Там по-прежнему еще большие хоры, там по-прежнему, как это положено по уставу Русской Православной Церкви, антифоны, катавасии, два хора, все соблюдено. И левый хор Богоявленского Елоховского собора поет много лучше, чем некоторые правые в приходских храмах. Ну, вот этот пример я привела бы, пожалуй, как исчерпывающий, потому что после этого уже, знаете, на это все равно как вот Шаляпин, а потом мы пропускаем 10 ступеней и говорим обо всех остальных, вот примерно в таком порядке. Ну, если бы был жив незабвенный батюшка-архимандрит Матфей Мармыль, конечно, я прежде всего говорила бы о нем, но, увы, его нет, и я только что была 8-го в день преподобного богоносного отца нашего игумена земли русской Сергия Радонежского в Лавре. Конечно, я была счастлива. Я всегда в храме счастлива. Я только там и могу быть счастлива. Господи, это и так понятно. Но как мне горько было слышать перемены, произошедшие в пении Лаврского хора. Один Бог знает, как это было больно. Конечно, я отдаю себе отчет. Я музыкант, я воспринимаю мир звуками, и многие не слышат даже того, что слышу я, и совсем не так болезненно к этому относятся, и, может быть, даже не замечают этих перемен. Но я, увы, слышу, вижу, чувствую, страдаю от этого.
Но вы не только музыкант, вы отдаете предпочтение и слову, во-первых. Собственно говоря, отец Матфей всегда подчеркивал в тех редких интервью, которые он давал, что слово стоит на первом месте и в богослужении, в частности. Именно поэтому его хоры звучат так отточенно, так прочувственно и осмысленно каждое песнопение. В связи с этим вопрос вам, как носителю русской культуры. Слово современное, русское слово, в частности, оно исчезает. из средств массовой информации, из новостных линеек, из интернета, отовсюду. Слово нас не питает сегодня. Вообще, к слову, отношение самое небрежное. Ведь слово было в начале. Неужели отсутствие слова приведет нас к концу?
Вы знаете, Коля, очень мало осталось людей, которые владеют старым, правильным русским литературным языком. И вы совершенно точно обозначили проблему, потому что омерщвление русского языка, изъятие из него чрезвычайно важных стратегических слов и замена он их на компьютерный сленг, безусловно, грозят нам еще большими потерями, чем мы потерпели. Ну, я приведу самый утилитарный пример. Если бы с самого начала, еще в начале окаянных 90-х годов, говорили бы не киллер, а наемный убийца, уверяю вас, ситуация была бы иной. Ну и абсолютно то же самое с дилерами, киллерами, джокерами, брокерами, твиттерами и так далее.
Вопрос, который я не могу не задать. Вы как музыкант и как человек тонкий и человек без кожи, о чем вы говорили, вы не можете не ощущать, не предвидеть того, что ждет нас в ближайшем будущем. Я назову только основные вехи. Совершенно чудовищные явления, которые мы наблюдаем в сфере компьютерных технологий, в сфере церковной жизни, в сфере лжедуховности, оккультных каких-то явлений, в сфере той же самой ювенальной юстиции или предполагаемых биометрических документов, всеобщего тотального какого-то разложения. Вот одни выставки Марата Гельмана чего стоят, и вся шумиха, которая с этим связана. Ведь это не так давно еще было бы вообще невозможно даже говорить об этом, не только осуществлять эти перформансы. Что ждет нас в ближайшем будущем, как государство, и как церковь, и как культурное общество, как социум?
Отвечая на ваш вопрос, я зачитаю вам закон номер 61-75-70-5 о культуре в Российской Федерации. Он закрепляет в жизни страны перспективы, предусматриваемые законом о гендерном равенстве, и кардинально отличается от действующего закона своей нацеленностью на приоритет прав человека, толерантность и открытость мировому сообществу. Все в кавычках, конечно. Он раздробляет наше общее до сих пор культурное пространство на множество культурных, в кавычках, обществ. Когда любая группа граждан на основе общности любых взглядов может объявить себя культурным сообществом, производящим, в кавычках, культурные ценности. При этом ни государство, ни власть уже не смогут регулировать нравственную или иную составляющую таких процессов, но только охранять и финансировать любую, в кавычках, культурную группу. Представляете? То есть охранять и финансировать их. Даже такую, которая захочет сплясать на церковном амвоне или пройти с радужными флагами, которая сделает пропаганду извращений процессом создание культурных ценностей, что также лишит родителей прав на передачу им своих ценностей. Родители, пожелавшие оградить своего ребенка от разрушительного зрелища, будут объявлены нарушающими права человека, права ребенка и иные возможные права, и рискуют потерять собственные права в силу «жестокости», в кавычках, по отношению к свободе выбора ребенка. Вот этот закон является собой вторую двуединую ювенальную схему, уничтожающую родительство и уничтожающую все базовые ценности нашей культуры. Вот что происходит с одной стороны. Но, Коленька, не бывает односторонних медалей. Каждая медаль имеет две стороны. Так вот, как это вам не покажется парадоксальным и неожиданным, но вторая сторона этой медали все-таки внушает мне едва ли не уверенность в том, что каким-то непостижимым образом, поскольку Россия – это не страна. Вот что такое церковь? Это мистическое тело. Россия – это тоже мистическое тело. И если мы могли бы, если бы у нас с вами было время просмотреть каким-то непостижимым образом всю ее историю проследить, от самого начала до этой минуты, когда мы с вами сидим в этой студии, мы бы с вами убедились в том, что вся история России парадоксальна и абсолютно вся вопреки. То есть одним дыханием уст Господь, если мы этого заслужим, если мы научимся молиться и любить друг друга, если мы избавимся от жестокости по отношению друг к другу, если в храмах будут любить друг друга, а не убивать. Это то, что я уже много раз говорила, Сергей Иосифович Фудель называл церковный зной. Но такого церковного зноя, как теперь, наша церковь еще не знала. Такой жестокости, такого прагматизма, такого цинизма. Так вот, если мы избавимся, если мы найдем силы в себе избавиться от этого, если мы найдем в себе силы преодолеть ту естественную, в конце концов, психологическую апатию, к которой нас привела вот эта жизнь 25-летняя, когда мы видели только негативные явления, и мы привыкли воспринимать только негативное, если вдруг мы станем заново научаться видеть хорошее, потому что видеть только злое, только дурное невероятно деструктивно для нашей души. Это вредит нашей душе. Мы себя сами этим разрушаем. А если мы будем заново научаться воспринимать то немногое, но объективно доброе и позитивное, что происходит сейчас в нашей стране, например, смена кабинета. Посмотрите, какими фундаментальными знаниями, а не поверхностными, обладает по-настоящему верующий человек Владимир Ростиславович Мединский. Посмотрите на Сергея Юрьевича Глазева, ну, на того же Рогозина.
То есть, может быть, мы дождемся?
Да, безусловно, безусловно. Только нужно быть открытым к этому, а не только к негативной информации, понимаете? Мы должны заново учиться воспринимать позитив, воспринимать добро, и тем самым невольно становиться самими носителями вот этой нежности, этого упования, понимаете, что я имею в виду? И я могла бы, если бы у нас было время, привести несколько ошеломляющих примеров позитива, который сейчас идет сверху. Но этому верху необходима поддержка снизу. Если сейчас они не получат этой поддержки снизу, то есть от нас с вами, ситуация может зайти в тупик. И тогда Первая мировая война, которая никогда не кончалась и длится до сих пор, обретет уже такие апокалиптические формы. Поэтому я подчеркиваю, очень многое, неизмеримо больше, чем нам кажется, зависит от нас с вами.
Ваши слова полны надежды, и эта надежда нам необходима сегодня. А я только хотел задать вопрос, но мысленно как-то получил на него ответ, как тот евангельский слепец. Помните, кто согрешил, Господи? Он или родители его. И почему-то мне представилось, что та сверхзадача, о которой вы говорите, измениться, это сверхзадача для сегодняшнего общества и для церковного общества в первую очередь. И только может быть ответ таким. Не он, не родители его, но да явятся дела Божии на нем. Потому что мы не сможем, конечно, выполнить всю эту сверхзадачу, но, может быть, Господь по неизреченной своей милости простит нас, и мы еще увидим возрождение и, в частности, нашего земного Отечества.
Я совершенно с вами согласна. Я не только думаю, я чувствую, как вы. И если этот, говоря языком военных, этот час икс, который наступил вот сейчас для каждого из нас, и для него, он живет в роковые для себя дни, если мы его поддержим, если мы поймем, что он пережил за это время, и как он сейчас, вот сегодня, относится к русской истории, какой опыт он усвоил и какие выводы он для себя сделал, а ведь это очевидно, если мы поддержим его...
И очевидно, что время было дано ему.
Да, ему было дано время, совершенно верно. И он хорошо им воспользовался. Он сейчас исправит, у него есть возможность исправить очень многие свои ошибки, и мы обязаны его поддержать. И если в этот роковой для него час и в час икс для всех нас мы снова станем соборным народом русским, я уверена в том, что мы явим миру такую культуру, такую жизнь духа, которая, глядя на сегодняшнюю жизнь церковной культуры, церковной жизни, жизни на улице, и так далее, и так далее, и так далее. Любой жизни кажется фантастической, каким-то сном. Но, повторяю, Россия – это мистическое тело. Она всегда была и останется таковой. И поэтому то, что возымело бы совершенно другие последствия в каком-нибудь Люксембурге или Лихтенштейне, при всем моем уважении к этим странам, абсолютно по-другому будет здесь. И в этом смысле я счастлива, что я родилась в России. Я счастлива, Господи, и благодарна всем своим мучителям, всем своим гонителям, всем, кто не любит меня, кто не понимает. Я счастлива и благодарна за все. И самое мое большое счастье, что я живу в России, что я живу в самые роковые дни для нее, что я, как знать, Господи, может быть, еще успею хоть что-нибудь для нее сделать, хоть как-нибудь для нее послужить. Бесконечно люблю свою Матерь Церковь и верю в то, что она станет такой, какой ее задумал Господь. Потому что Россия есть, была и будет вовеки домом Пресвятой Богородицы. И когда Федор Иванович Тютчев писал о том, как он исходил всю нашу землю, благословляя ее, он видел это. А Тютчев был таким же пророком, как Достоевский, как Пушкин, как Гоголь. Россия им не по зубам. Поверьте, не по зубам.
Лина Мкрчан была сегодня в нашей студии, и радио Радонеж имеет честь еще раз поблагодарить вас, Елена Владимировна, за подробное интервью, очень искреннее, очень доверительное, очень душевное, и та любовь, которая сегодня разливалась в этой студии, которую ощутили наши слушатели и всегда чувствуют с каждой вашей передачей, мы будем надеяться, что она не покинет нашей радиостанции и впредь, потому что не только творческое наполнение дает возможность продолжать нам свою работу, радио — это творчество, но и любовь, прежде всего, которая согревает и укрепляет нас, труждающихся на этой стезе.
Радио «Радонеж» — это неотъемлемая часть моей жизни на протяжении уже очень многих лет. И я хотела бы проститься с вами, Коленька дорогой, и со всеми нашими досточтимыми слушателями, с любовью, верой и упованием на то, что я успею еще, Господи, послужить Радонежу. Спасибо.
Вы прослушали интервью с певицей, лауреатом Пушкинской премии Линой Мкрчан. Ваши отзывы, дорогие радиослушатели, предложения, замечания и пожелания – вы можете отправлять письменно в адрес радио «Радонеж», 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, или на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru. Приветствуем всех вас с наступающим праздником Рождества Христова!
Ожидается от земли.